Глава 43. Я расставлял вокруг бассейна складные стулья. Некоторое время Крамли из-под лобья наблюдал за мной, после чего произнес: «А теперь финал детективной истории Агаты Кристи. Пуаро устраивает у бассейна сходку всех подозреваемых. Я угадал?»
«В самую точку».
«Поясни». Я пояснил. «Этот стул для коллекционера старых газет с Маунтлоу. Он что, будет давать показания заочно?»
«Да, заочно.
Следующий стул для царицы Калифии, давно почившей вместе со своей хиромантией и френологическими шишками».
Понятие из френологии, теории, согласно которой на основании формы черепа можно судить о психических особенностях человека.
Я шел вдоль бассейна. Третий стул — отец Ратиган. Четвертый — киномеханик с горных вершин китайского театра Граумана. Пятый — Джеу Брэдфорд, он же Талула, он же Гарбо, Свенсон и Кальбер. Шестой — профессор Куикли, он же Скрудж, он же Николас Никльби, он же Ричард Третий. Седьмой стул — я. Восьмой — Констанция. Погоди-ка. Крамли встал и прикрепил мне на рубашку свой полицейский значок.
«Мы тоже хотим», — сказал Фриц, — «послушать очередную залипуху от Нэнси Дрю».
Литературный киноперсонаж, девушка-детектив, известная во многих странах. Сериал о Нэнси Дрю выпускается с 1930 года.
«Схорони-ка подальше свой монокуляр», — сказал Крамли. Фриц схоронил. «Ну что, стажер, начинаем?» Новоиспеченный стажер подошел к стульям. «Итак, я Ратиган», — сказал Крамли. «Бегу под дождем с двумя книгами мертвых. Кто-то уже умер, кто-то вот-вот умрет». Я выложил книжки на стеклянную столешницу и продолжил. «На данный момент нам всем известно, что одну из книжек с покойниками послал в припадке ностальгического безумия Куикли. Он хотел напугать Констанцию, и это ему удалось. Далее, Констанция пускается в бегство от прошлого, от воспоминаний о своей стремительной, бурной и никчемной жизни». «Метко подмечено», — вставил Крамли. Я замолчал.
«Извини»,
— сказал Крамли. Я взял в руки записную книжку Констанции с ее личным списком телефонов. «А что, если Констанция испытала слишком сильное потрясение от своей старой книги мертвых? Слишком близко к сердцу приняла свое прошлое, в котором уже так много утрат и потерь, и не нашла ничего лучшего, чем просто покончить с ним? Например, уничтожить его, а вернее его свидетелей, одного за другим? Что, если она сама пометила красным все фамилии, а потом просто забыла?»
«Если бы да кабы», — сказал Крамли. «Ну ладно уж, дадим идиоту выразить свой восторг».
Аллюзия на популярную комедию 1939 года «Восторг идиота» с Кларком Гейблом в главной роли.
Фриц Вонг вставил в глаз монокуляр и всем телом подался вперед.
«По-моему, завязка отличная. Ратти гангстер желает убить, покалечить или, как минимум, напугать свое собственное прошлое. Я?»
— глубоким тевтонским голосом сказал он.
«И ты предлагаешь в этом ключе разыграть все последующие сцены?» — уточнил я.
«Вот-вот, если можно, побольше действия», — оживился Фриц.
Я перешел за первый пустой стул. «Это тупик старой трамвайной линии на Маунтлоу». Фриц и Крамли кивнули, сразу увидев перед собой мумию, спеленутую в газетной заголовке.
«Погодите», — слепой Генри прищурился. «Порядок, теперь и я на месте».
«Там, на Маунтлоу, находится ее первый муж, ее первая крупная ошибка. Кроме того, на холм ей нужно, чтобы найти газеты со своими прежними «я» и уничтожить их. Она поднимается туда, забирает газеты, там же, где взял их и я, а потом что-то кричит ему на прощание. То ли обвал произошел от этого ее крика, то ли она просто случайно задела стопку газет, этого теперь никто не узнает. Итог в любом случае один.
Трамвайщик с Маунт-Лоу тонет в лавине плохих новостей. Так?
Я посмотрел на Крамли. Его губы сложились в круглое «Окей». Фриц тоже коротко кивнул. А Генри, как всегда, услышал всех безмолвных и жестом показал «Продолжай».
Стул номер два. Бункер Хилл, царица Калифия. Предсказывает будущее, рисует судьбу.
Я взялся за стул, всем своим видом выразив готовность толкать перед собой африканского слона на роликах.
Итак, что сделала Констанция? Просто немного поскандалила у нее под дверью. Калифию никто не убивал, так же, как никто не убивал египетскую мумию с Маунт-Лоу. Ну да, Ратига на нее наорала, потребовала отменить все ее поганые предсказания светлого будущего. Давняя история. Когда-то Калифия эффектно развернула перед ней свой папирус, на котором был начертан ее жизненный путь. Констанция повелась и, как слепая летучая мышь, да простит меня Генри, полетела исполнять предсказания. Но разве Калифия ее обманула? Да ничего подобного. Будущее было сказочным? На все 100. И вдруг, спустя годы, уже в финале игры, Констанция требует отказаться от этих предсказаний. Калифия вынуждена согласиться и говорит заведомую неправду, просто чтобы сохранить себе жизнь. Но потом, от волнения, исключительно по неосторожности, срывается с лестницы и погибает. Это не убийство, а элементарное нарушение техники безопасности.
«А не многовато ли Калифии?» — сказал Крамли, изо всех сил стараясь не показывать своего одобрения.
«Сцена третья, дубль первый», — объявил Фриц.
«Сцена третья, дубль первый, стул номер три». Я переместился. «Исповедальня собора святой Вивианы». Фриц передвинул поближе свой стул и медленно обвел всю мою мизансцену своим монокуляром, как будто это был луч маяка. Затем небрежным кивком велел мне продолжать.
«Здесь перед нами возникает Кларенс Ратиган, великодушный брат, который всю жизнь пытается наставить ее на стезю добродетелей, вывести на путь истины. Разумеется, маршрут этого пути существенно отличается от того, что предложила ей Калифия. Там, где у Калифии налево, у него жесткое направо. В конце концов, годы беспробудного греха делают свое дело. Братец умывает руки и выгоняет Констанцию из храма. Через какое-то время она возвращается и со скандалом требует отпущения грехов. Кричит на всю церковь: «Очисти меня, прости меня, ведь я же твоя плоть и кровь. Пожалей меня, уступи!» А он в ответ затыкает уши, а потом сам начинает орать громче ее. Так что выходит, он умер вовсе не от ее крика, а от своего собственного.
«Это все твои личные догадки», — Фриц прищурил один глаз и открыл по мне огонь из второго, направив всю свою жгучую энергию в монокуляр. «Ты докажи, дай мне момент истины, если уж мы якобы замахнулись на то, что якобы снимаем фильм. Придумай его. Я хочу знать, почему ты так уверен, что священник пал жертвой собственного гнева?»
«Черт возьми, да кто тут детектив, в конце концов?» — вмешался Крамли.
«Да вот, есть тут у нас один вундеркинд», — сказал Фриц, не удостоив Крамли взглядом, поскольку все еще держал меня под прицелом своей линзы. «Сейчас все и решится. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Это уж смотря, что он скажет».
«Я что, нанимаюсь на работу?» — спросил я.
«Работу ты уже получил, но можешь и вылететь с треском. Я директор студии, и я решаю, с кем заключать договор. Итак, откуда тебе известно, что священник сам довел себя до смерти?»
Я выдохнул.
«Мне достаточно того, что я слышал, как он дышит, видел, как он ходит, наблюдал за его лицом. Для него казалось немыслимым даже то, что она плавает на доске, что она погружается в зоне прибоя и выныривает в другом месте. Она была как раскаленный воздух, а он как утренний туман. И они столкнулись. Удар молнии, отсюда и жертвы».
и весь этот фейерверк устроили священник и его дрянная сестренка?»
«Святой и грешница», — пояснил я. На лице Фрица Вонга заиграл здоровый румянец и улыбка отъявленного безбожника.
«Фей, принятый! Что скажешь, Крамли?»
Крамли слегка отодвинулся от Фрица, но все же кивнул.
«По поводу доказательства сойдет», — сказал он.
«Что дальше?» Я перешел к следующему стулу.
«Мы в китайском театре Граумана, на самом верху. Поздний вечер. В проекторе прокручивается пленка, на экране фигуры, на стене фотографии. Все прежние я, Ратиган, в сборе. Приходи, забирай. Да еще и ее папаша, единственный человек, который знает ее как облупленную, хранитель адского огня. Впрочем, Констанция ему не нужна, так же, как и он ей. И вот она вламывается к нему и срывает со стен свидетельства своего прошлого. Надо скорее их уничтожить, сжечь, все прежние я, которые она так ненавидит. Папаша в шоке, как от сломанной двери, так и от всего остального. В нем борются противоречивые чувства. Все-таки Констанция его дочь. В итоге он мирится с потерей фотографии, но запускает в проекторе закольцованную пленку. Молли, Долли, Салли, Холли, Гала, Уилла, Сью. Через какое-то время являемся мы. Увы, слишком поздно. Пленка крутится, лица мелькают, но нам уже не спасти ни старика, ни фотографии. Вот вам некриминальный труп номер 4.
«Допустим. А как насчет Дже Уоллингтона Брэдфорда? Он же Талула, Бэнкхед, Кроуфорд, Кальбер и же с ними. Этот пока живой? Еще не пал жертвой?» — спросил Крамли. «А тот, второй, склонный к измене и перемене. Куикли.
Эти пока живы, но, боюсь, ненадолго. Их судьба едва ли надежнее бумажного змея в бурю. Ведь Констанция затаила на них злобу».
«За что?» — спросил Крамли.
«Это ведь они обучили ее всем возможным приемам, чтобы не быть собой», — сказал Фриц, очень гордый своей проницательностью. «Так не делай, делай вот так. Так не поступай, поступай вот эдак. Сейчас Ричард III научит тебя быть дочерью короля Лира, Медеи или леди Макбет. И они же все на одно лицо. И вот она послушно становится Электрой, Джульеттой, Леди Годивой, Офелией, Клеопатрой. Брэдфорд сказал, Ратиган сделала. А еще ведь есть Куикли. Каждой конни нужно зайти по очереди к обоим. Хлопот не оберешься, скинуть старую кожу, стереть прежние черты, сжечь документы. Только вот могут ли учителя разучить обратно? Именно это она от них потребовала. Объясните мне, кто такая Констанция, что она из себя представляет? Вот вкратце суть ее заявления. Но учителя ведь имеют обыкновение учить только туда, а не обратно. И вот тогда Констанцию понесло.
В гардеробные цокольного этажа, подхватил я. Разумеется, уже после того, как она стащила фотографии в кинорубке. Последний штрих — стереть с зеркал свидетельства своих прежних «я». Содрать, соскоблить, смазать. Имя за именем, год за годом. Я закончил, запил этот факт мартини и замолчал.
«Ну что ж, кажется, наше убийство в Восточном экспрессе прибывает на конечную станцию», — спросил Фриц, развалившись, как римский император в купальне.
«Да».
«А дальше вот что!» — произнес он своим тевтонским гортанным голосом. «Скажи мне, готов ли ты приступить к работе над киносценарием под названием «Все смерти Ратиган»? Начиная с понедельника, 5 сотен в неделю, всего 10 недель плюс 20 000 премии, если мы все-таки снимем эту хрень».
«Хватай деньги и беги», — сказал Генри.
«А ты как думаешь, Крамли, принять предложение?»
«Само расследование, конечно, полная чушь, но для фильма то, что надо».
«Ты правда так считаешь?» — воскликнул я.
«Извини, таких придурков, как ты описал,
в реальной жизни не бывает. Господи, и чего ради тогда все это? Я обессиленно рухнул на стул. Не хочу больше жить.
Сейчас захочешь.
Фриц согнулся в три погибели и принялся что-то рисовать в блокноте. Кажется, это были 500 в неделю. Закончив, Фриц бросил на стол чек на $5.
«Вот твое жалование за первые 10 минут».
«Значит, ты тоже думаешь, что все это чушь? Тогда не надо». Я отодвинул от себя чек. «Я надеялся, что хотя бы один из вас примет мою идею целиком».
«Я приму». Все посмотрели на слепого Генри. «Подписывай контракт», — сказал он. «Только пусть он сначала распишется в том, что действительно верит каждому твоему слову».
После недолгих сомнений я быстро настрочил свою прокламацию, а Фриц, недовольно ворча, поставил под ней свою подпись.
«Чертов Абаба!» — бубнил он. «Сваливается на голову, обвивается вокруг горла, как змея. Так кому она нужна? Упьет она себя, не убьет? Кому это интересно? Это же полный бред! Так я и поверил, что она испугалась собственной записной книжки, а потом еще побежала разыскивать всех уродов, которые встретились ей на жизненном пути. Как же, держи карман шире. Вот ты бы испугался какой-то сраной телефонной книги. Можешь не отвечать. Я уверен, должна быть настоящая причина, почему она ударилась в бега. Для этого нужен веский мотив». «Зачем она совершала все эти телодвижения? Чего хотела добиться?» «Постой, постой!»
Фриц на глазах побледнел, а потом стал медленно, но неуклонно краснеть.
«Нет. Да. Нет. Этого не может быть. Нет. Да. Точно!»
«Что точно, Фриц?»
«Хорошо, что я иногда разговариваю сам с собой, и хорошо, что сам себя слушаю. А кто-нибудь еще это слышал?»
«Но ты же ничего не сказал, Фриц».
«Я буду говорить сам с собой, а вы подслушиваете. Я?»
«Я?» Фриц прожег меня взглядом до самых печенок, потом погасил злобу глотком мартини и начал.
«Месяц или два назад она приперлась ко мне на работу. Прибежала вся в мыле. Это правда кричит, что ты приступаешь к новому фильму? Пока без названия. Я, — говорю я ей, — возможно. А для меня там есть роль? Сама виснет у меня на шее и прыгает на колени. Нет же, нет, — говорю. Даже, да, должна же она быть, обязательно должна. Какая роль, Фриц, ну скажи?» Не надо было ей говорить. Зачем я все и выболтал, прости, Господи? Пристала, скажи, что за фильм, Фриц. Это только задумка, тебе знать ни к чему, говорю я ей. Да, ты прав, Фриц, но, Бога ради, пожалуйста, скажи, какой фильм?
Фриц не обращал на меня никакого внимания. Разглядывая сквозь монокуляр звездное небо, он говорил сам с собой, а мы только подслушивали.
«Это роль не по тебе, говорю», — продолжал он. Тогда она заплакала. «Ну, пожалуйста», — говорит, — «ну, попробуй меня». А я ей говорю, «есть роли, Констанция, которые тебе никогда не сыграть. Такое ты никогда не играла».
Фриц порывисто приложился к стакану.
«Орлеанская дева». Она как закричит: «Жанна д'Арк! Боже мой, Жанна, я должна это сыграть! Я бы все свои роли отдала за эту одну!»
«Должна это сыграть!» — отозвалось эхо. «Жанна!»
Какой-то плачущий голос зазвучал у меня в ушах. Потом пошел дождь, где-то капала вода, а потом в темноте зажглось сразу много зажигалок, и они осветили какую-то женщину. Она была чем-то расстроена, плакала и говорила:
«Если б не мои голоса, я бы впала в уныние. Здесь, на просторе, в тишине, звон колоколов слышится, как будто с небес. И от каждого удара тянется долгий отзвук. И в этом отзвуке живут мои голоса».
И подземная публика прошептала: «Это Жанна».
Здесь и ранее цитируется пьеса Бернарда Шоу «Святая Жанна».
«Жанна де Арк». «О боже, Фриц!» — крикнул я. «Повтори!»
«Святая Жанна!»
Я отшатнулся и свалил свой стул. Фриц продолжал. «Я говорю ей, слишком поздно, Констанция. А она говорит, нет, никогда не поздно. А я ей говорю, послушай, давай я дам тебе задание. Если справишься, если сможешь сыграть сцену из «Святой Жанны Шоу», шансов мало, конечно, но чем черт не шутит, тогда получишь эту роль». Она чуть не в обморок кричит мне, «Подожди, я уже умираю, подожди, я вернусь!» и убежала.
«Знаешь, Фриц, что ты только что сказал?»
«Что-что, святая Жанна?»
«Господи, Фриц, как ты не понимаешь? Мы сбились со следа из-за того, что она сказала отцу Ратигану. Она кричала, «Я убила их, убила, помоги мне их похоронить!» И мы подумали, что она говорит о старике Ратигане с Маунт-Лоу, о царице Калифе из Бункер-Хилл. А ведь все на самом деле не так. Она их не убивала, она просто хотела, чтобы ей помогли убить Констанцию».
«Еще не легче. Приехали», — проворчал Крамли.
«Помоги мне убить Констанцию», — говорила Констанция. «Спрашивается, зачем?» «Ради Жанны д'Арк. Вот ответ. Ей просто до зарезу нужна была эта роль. Она же целый месяц к ней готовилась. Так ведь, Фриц?»
«Подожди, я только выну монокуляр и вставлю обратно».
Фриц смотрел на меня застывшим взглядом.
«Послушай, Фриц, она прекрасно понимает, что эта роль не ее. И все-таки есть один способ, чтобы она смогла стать святой Жанной».
«И какой? Не скажешь ли?»
«Скажу ли? Ей просто нужно было убежать от тебя, вернуться в свое прошлое и жестко пересмотреть всю свою жизнь. Вырвать с корнем, убить одну за другой все свои сущности, изгнать всех призраков. И только потом, когда все эти Констанции будут мертвы, можно было приступать к заданию. Только тогда она могла бы попробовать приблизиться к этой роли. Только попробовать, без всяких гарантий, что получится. Она ведь в жизни не играла ничего подобного. Такого шанса у нее не было еще никогда. Но все это обретало смысл только при одном условии. Она должна убить свое прошлое. Ну как ты не понимаешь, Фриц? Этим объясняется все, что происходило в последнюю неделю. С Констанцией, со всеми остальными. Все эти ее внезапные появления, исчезновения и воскрешения из ниоткуда».
«Нет-нет», — замотал головой Фриц.
«Не нет, а да», — сказал я. «Как только ты назвал имя, мне сразу все стало ясно. Святая Жанна, вот он, настоящий мотив, недостижимая мечта всех женщин на этой земле».
«О, Господи, убейте меня!»
«Нет, Фриц, ты будешь оправдан. Это же ты разгадал этот ребус. Теперь, если мы найдем Констанцию и скажем ей, что может быть, возможно, не исключено, она получит этот шанс, с некоторой долей я запнулся».
«Фриц, ну, говори». «Что?»
«Если Констанция внезапно преобразится в Орлеанскую деву, если она будет выглядеть неправдоподобно молодо, изменится чудесным образом, тогда ты дашь ей эту роль?»
Фриц нахмурился.
«Только, пожалуйста, сделай милость, не надо на меня давить».
«Я не давлю, но послушай, разве у нее не было в жизни периода, когда она могла сыграть деву?»
«Да, был», — помолчав, сказал Фриц. «Но тогда было тогда, а сейчас это сейчас».
«Выслушай меня. Если все же случится чудо, и у нее получится, просто подумай о ней, как будто вот она стоит здесь, от прошлого абстрагируйся совсем. Вспомни ту Констанцию, которую ты знал когда-то. Ей бы ты дал эту роль, если бы она попросила».
Фриц взял в руки свой стакан, потом поставил его и наполнил из запотевшего хрустального графина, и, наконец, сказал:
«Ну, хрен его знает. Наверное, мог бы. Но только не дави на меня, ради всего святого. Не дави!»
«Фриц, А если мы найдем ту самую Констанцию, и она тебя попросит, согласишься ли ты хотя бы подумать?»
«О, Господи!» — взорвался Фриц. «Мама моя дорогая! Да, нет, не знаю!»
«Фриц!
Черт возьми, прекратишь ты ныть или нет? Окей, согласен, но только подумать!»
«Отлично! Потрясающе! Теперь, если только нам удастся...» Независимо от меня, мой взгляд заметался по берегу, пытаясь отыскать вдалеке вход в этот чертов водосток. Когда я спохватился, было уже поздно. И Крамли, и Фриц все просекли.
«А юноша-то, не будь дурак, знает, где Медея», — сказал Крамли.
«Знаю, да, конечно, знаю. Сам же испугнул ее своими идиотскими воплями». Фриц направил монокуляр на слив водостока.
«Это оттуда ты явился?» — спросил он.
«Вот именно, явился, не запылился», — фыркнул Крамли.
«Ну да, не я был за рулем», — виноват сказал я.
«Какого черта было вообще лезть в эту сточную канаву? Что толку с того, что ты нашел там свою Ратиган? Ты же снова ее потерял».
«Да, потерял. Как это не прискорбно».
«А может быть», — задумчиво протянул Фриц. «Заметь, я сказал, может быть. Ты просто не туда пошел».
«Что значит «не туда»?»
«Здесь, в этом чокнутом Голливуде», — продолжал Фриц, — «можно ожидать чего угодно. Почему ты так уверен, что путь в водостоке только один? Эти тоннели вполне могут разветвляться на несколько направлений».
«На юг, на север, на запад и...» На этом слове я невольно запнулся. «И на восток».
«На восток!» — гаркнул Фриц. «На Хостен! Я на восток!»
В ту же секунду каждый из нас мысленно совершил бросок через холмы и спустился вниз, прямо к Глендейлу. Никто и никогда не бывает в Глендейле. Там можно оказаться только в одном случае. Если ты умер. Фриц Вонг подкрутил свой огнедышащий монокуляр, и на губах у него появилась самая порочная из всех улыбок, какие бывают в природе.
«Клянусь своей печенью», — сказал он, взяв в объектив весь Восточный фронт. «Это будет грандиозный финал. Сценарий не понадобится. Хотите знать, где она прячется? На востоке. Ушла под землю».
«Куда-куда ушла?» — спросил Крамли.
«Это же Ратиган. Хитрая лиса, хищная кошка. Она уходит под землю, прячется в норе, сбегает от позора. Она смертельно устала от всех своих жизней. Единственное ее желание — завернуть их всех в ковер Клеопатры и поместить в банк вечности, с глаз долой, в темноту. А под землей места много». Он выдержал паузу, наслаждаясь нашим ожиданием. «Особенно на Форест Лоун».
Ковер Клеопатры — знаменитый образ, связанный с эпизодом жизни знаменитой царицы Клеопатры и Юлия Цезаря, когда юная Клеопатра, чтобы проникнуть в охраняемый дворец лидера римлян, приказала завернуть ее в ковер. Этот эпизод был не раз представлен в кинематографе лучшими красавицами Голливуда.
«Господи, Фриц, это же кладбище!»
«Кто тут режиссер, в конце концов?» — сказал Фриц. «Ты просто не туда свернул, к свежему воздуху, к морю, к жизни. А Ратиган пошла на восток, на зов смерти. Смерть позвала ее от имени их всех, и она ответила им уже от имени самой себя».
«Складно звонишь», — сказал Крамли.
«Ты уволен», — парировал Фриц.
«А я и не нанимался. Что дальше?»
«Пойдем и докажем, что я прав».
«То есть, по-твоему, Ратиган спустилась в дождевую канализацию и пешком отправилась на восток? Или поехала? Или ее подвезли?»
«Вот именно», — сказал Фриц. «Так и буду снимать. Это же готовый фильм. Пальчики оближешь».
«Но зачем ей идти именно на Форест Лоун?» попытался возразить я, смутно подозревая, что никто иной, как я сам, ее туда и отправил.
«Чтобы умереть!» — с торжествующим видом объявил Фриц. «Кто читал повесть Людвига Бемельманса о старике, который, когда умер, поставил себе на голову зажженную свечу, обвешался венками и, будучи единственным участником похоронной процессии, прошествовал в могилу? Констанция сделала примерно то же самое. Отправилась в последний путь и теперь уже в последний раз. Ну так что? Я завожу мотор? Кто-нибудь еще едет? Поверху поедем или под землей?»
Я посмотрел на Крамли, он на меня, а потом мы оба на слепого Генри. Он уловил наши взгляды и коротко кивнул. За это время Фриц успел уйти, не забыв прихватить водку.
«Идите первыми», — сказал Генри. «Только материтесь почаще и погромче, чтобы я вас не потерял».
Мы двинулись к драндулету. Сначала я и Крамли, потом Генри. Фриц уже сел в свою машину. Прямо перед нашим носом он хлопнул дверцей и посигналил.
«Давай-давай, колбасник хренов!» — крикнул Крамли. «Эй, где тут ближайшее шоссе для смертников?»
Автомобиль Фрица взревел и подпрыгнул на месте. Мы стояли на распутье, поглядывая то внутрь тоннеля, то на дорогу.
«Ну что, куда едем, красавчик?» — спросил Крамли. «В Дантофат или на трассу 66?»
«Дай подумать», — сказал я.
«Можешь не трудиться!» — выкрикнул Крамли.
Мы поискали глазами машину Фрица, ее нигде не было. И только повернув головы направо, мы увидели, как в глубине тоннеля прощально тают два красных огонька.
«Проклятье!» — прорычал Крамли. «Этот козел все-таки рванул через трубу».
«Что будем делать?» — спросил я.
«Ничего не делать!» — с этими словами он полностью утопил педаль газа.
Мы развернулись и нырнули в тоннель.
«Это же безумие!» — заорал я. «Пить надо меньше!» —
Крамли грязно выругался.
«И еще три раза так!»
«Хорошо, что я этого не вижу», — сказал Генри, который сидел на заднем сиденье и разговаривал со встречным ветром.
Мы двинулись по водостоку, держа курс вглубь материка.
«А мы проедем?» — спросил я. «Какая тут высота потолков?»
«Около 3 метров», — прокричал Крамли. «Чем глубже забираешься, тем выше свод. В Глендейле вода стекает с гор, там канал вообще широкий. Держитесь крепче!»
Машина Фрица почти скрылась из виду.
«Вот урод!» — сказал я. «Интересно, он имеет хоть малейшее представление о том, куда ехать?»
«Имеет», — кивнул Крамли. «До китайского театра, а потом налево и прямиком в сад мраморных камней».
Наш мотор завывал так, что мог бы озвучивать конец света. В этом грохоте толпа лунатиков, которая замаячила впереди, показалась мне особенно жуткой. Я узнал их.
«О, Господи!» — завопил я. «Мы их собьем! Нет, не сбавляй скорость! Они же ненормальные! Только не останавливайся!»
Мы не останавливались. Мотор ревел. Мимо нас, увековеченная на стенах, пролетала история Лос-Анджелеса. Наскальные рисунки, граффити, шокирующие иллюстрации быта бомжей, 40-й год, 30-й, 25-й, гадкие рожицы, пошлые картинки и ничего живого. Наконец мы врезались в самую гущу подземных психов, которые встретили нас визгливыми воплями. Крамли сбавил скорость, но не остановился. Мы просто ехали и резали толпу пополам, разбрасывая ее направо и налево. Вдруг один из призраков поднялся и, пошатываясь, начал что-то бормотать.
«Эд, Эдвард, Эдди, о, Эдуардо, это опять ты?» «Ты не попрощался со мной!» — исступленно выкрикнул Эд, и не успел я всхлипнуть, как он уже остался позади.
Мы помчались дальше, как будто спасались бегством от моей вины. Все оставалось позади, и чем дальше мы углублялись в тоннель, тем сильнее меня сковывал ужас.
«Как же мы сможем понять, что мы приехали?» — спросил я. «Здесь ведь нет никаких указателей.
А может, мы просто их не видим?»
«Действительно», — сказал Крамли, — «надо приглядеться».
Мы пригляделись и увидели, что в тоннеле полно всяких знаков, нарисованных где мелом, а где черной краской. Крамли сбросил скорость. Прямо перед нами на стене были нацарапаны несколько распятий и могилок.
«Если верить гиду по имени Фриц, то мы уже в Глендейле», — сказал Крамли.
«Значит, это...»
«Да, Форест Лоун».
Крамли включил дальний свет, и мы медленно двинулись вперед, виляя то вправо, то влево. Очень скоро мы увидели лестницу, которая вела наверх, в люк, прикрытый решеткой. Рядом с ней стояла машина Фрица, а сам он карабкался по ступенькам в небо. Кресты начинались уже здесь. Мы вышли из автомобиля и, миновав пересохшие лужи, тоже полезли наверх. Что-то громыхнуло в вышине у нас над головами. Кажется, это был не гром, а Фриц, который сдвигал железную решетку. Дождь, тем не менее, закапал. Поднимались молча, и только Фриц где-то над нами выкрикивал режиссерские указания.
«Тафайте уже, шевелите булками, мудачье!»
Мы посмотрели вниз. Слепой Генри явно не планировал оставаться в арьергарде.